Картина недели.
А вы знаете, почему у нас сейчас такая чудовищная музыка звучит? 18.03 в Петербурге, вы не ошиблись. Вы слушаете радио «Комсомольскую правду». Я специально заказала Шостаковича, специально фашистскую тему. А знаете почему? Потому что, ну, вы наверняка слышали эту прекрасную инициативу якобы внука, якобы архитектора, в смысле, не якобы, великого архитектора Владимира Шухова, но якобы внука, да, о том, что, в принципе, почему бы не снести к чертовой матери весь центр Петербурга, потому что он обветшал, и по большому счету его дороже содержать, чем построить на его месте что-то новое. Вот в этой связи мы решили поговорить, в принципе, о центре Петербурга. Конечно, абсурдная совершенно идея, ее мы обсуждать будем очень коротко, потому что, понимаете, это идиотизм. Но, в общем и целом, о центре поговорить, наверное, имеет смысл. У нас в студии Сергей Орешкин и Мария Элькина, что приятно. Я вас приветствую, друзья мои. Давайте попробуем... Вот что бы ты, Маша, сказала Шухову? Кроме мата.
Добрый вечер. Значит, Шухову я бы не сказала совершенно ничего. Он не производит впечатление человека, с которым хочется поговорить. Так. Согласимся же с этим. Но давайте правильно оценим вообще феномен произошедшего. Он же интересный.
Он интересный, ты считаешь?
Нет, конечно, он интересный не тем, что сказал Шухов, да, а тем, что вокруг такого странного человека, прямо скажем, странного, у него такой слегка шизофренический, на мой взгляд, говор. Нет никакой профессиональной аргументации, да, то есть аргументация не хитрее, что мы сейчас тут немножко заработаем, и это будет прикольно.
Uh-huh.
И вокруг него, тем не менее, мы вот не первый раз, я не в первом эфире обсуждаю уже Шухова, всем очень интересно.
Да что... ты чё?
Ну да, то есть это много обсуждают, это показывают правительственному телеканалу,
uh-huh.
и это все обсуждают.
Как это мило.
И мы должны понять, ну а почему, собственно, да, ну пришел некий псих, да, естественно, его проигнорировать, а мы его не игнорируем.
Ну, не, это на нашей памяти не первый случай, когда некий псих, иногда вот некий рыжий псих у нас тоже говорит какие-то совершенно абсурдные вещи, и вдруг оказывается, что это звучит на всю страну. Так тоже бывает?
Так бывает. Так вот, да, так бывает потому, что мы на самом деле все прекрасно понимаем, да, немножко напуганы. Мы понимаем, что вообще-то действительно идея сноса немножко чего-нибудь в центре строительственного времени, чего-нибудь новенького, она выгодна кому-то. И что это легко могут под таким соусом пролоббировать. Ну, сначала выпускают психа, да, а потом оказывается, что такая принятая практика.
Маша, тогда, продолжая историю психа, я напомню просто, что господин Орешкин, член градостроительного совета, и некоторым образом... по крайней мере, при участии градостроительного совета СКК недавно был признан... Вот объясните мне, памятником не федерального значения или недостаточно федерального значения, или, по крайней мере, пресса стала говорить о том, что вполне вероятно, что его снесут к чертовой матери.
Да, добрый вечер. Да, тут такая атмосфера прямо на правде комсомольской, такая лихая прямо тут сходу. Тут психи,
ну,
и так далее.
Мария,
ну, смотрите, мне-то трудно так вот людей называть по-разному. Ну, вот о вбросе по Шухову. Ну, смешная информация абсолютно. Единственное, что она, мне кажется, свою цель-то очень выполнила. В том плане, что все забегали, все засуетили, стали что-то обсуждать. Тут же появилось слово «активисты». Очень напомнило мне, на самом деле, слово «эксперты». Когда вот что-то мы обсуждаем по архитектуре петербургской, что-то испортили опять, сразу вылезают безымянные люди, называются экспертами, активистами, и сразу появляется какой-то перечень. Касаясь СКК, буквально вот там два слова, значит, ну, мы-то тут два раза собирались на градсовете, дебаты, ну, сложные, может быть, а может быть и не очень сложные. Вышел молодой человек, мастерская, там, по-моему, Литвинова, там, что-то такое называется совершенно, и вот делают, и говорят, вот ничего не стоит сегодняшнее здание СКК, оно неинтересно никакое, вызвало бурю возмущения, гнева у членов
градсовета. А какой у господина Литвинова вообще опыт? Проектирование,
в общем, мы некоторым образом знаем, что господин Литвинов, если посмотреть в интернете, он не построил ничего, кроме автостоянки.
Ну, по сути, бывает период у архитектора такой, когда он ничего не построил. Даже у Монферрана был период, когда он ничего не построил. Не довод. А вот то, что реально... Нет, вопрос возраста и возможности. Если тебе 40-45, ты должен что-то построить. Вот. А я первый раз его увидел на конкурсе на Новую Голландию. Мы тогда участвовали, он вышел в финал. Там со мной, там с Никитой Евейным. И я тогда первый раз его послушал.
Подожди секунду, в какой команде он вышел в финал?
Это у каждого своя команда. Значит, команда Литвинова, команда Евейна, команда
Орешкина. Вы имеете в виду вот этот конкурс не на саму Новую Голландию, а на Золотой треугольник. Некто его пролоббировал, давайте скажем честно, и мы даже знаем этих людей.
100%. Мы знаем людей, кто пролоббировал господина Литвинова, конечно.
Меня больше здесь удивляют, конечно, вот связано просто с опытом, спрашивают, что он строил, что он делал. Как такой крупный, серьезный клиент с такими огромными деньгами выбирает неизвестного архитектора? Ну хорошо, посостязайтесь там с опытными архитекторами. Выиграет, да слава богу, пусть строит. Но никто же не состязался же. Я с этим клиентом работал по хоккейному городу, но я прошел 3 конкурса. 3 подряд.
Слушайте, вы знаете, Сергей, одну секунду. Давайте мы сейчас послушаем нашего слушателя. У нас звонок. Прямо сейчас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. А нам это показалось. Нам это показалось, так что продолжайте.
Наверное, хорошо.
Да, хорошо. Продолжайте.
Я же смотрю на всю эту ситуацию как бы изнутри. Там иногда из горсовета смотрю, иногда из практики собственной, иногда зная, как варится эта каша. А вы смотрите немножко с другой стороны, на внешние факторы. Что происходит? И у вас другой совершенно взгляд на это, на все.
Знаете, честно говоря, взгляд горсовета, да, вообще давно не вызывает доверия. Не у меня одной.
А почему, кстати?
Потому что горсовет не является, очевидно, независимой институцией. Там огромное количество архитекторов, которые в городе же и строят, и очевидным образом заинтересованы в том, что там мы продолжали бы строить они же. И мы даже наблюдаем такую тенденцию, что вот когда голосуют за проект кого-то, кто входит там в условный архитектурный эстеблишмент, в сам горсовет или вокруг, то голосуют как-то лучше, чем когда голосуют за тех, кто в него не входит.
И вот сейчас на волнующем моменте я, наверное, Машу снова приостановлю, потому что знаете, кто у нас на связи? У нас на связи Виталий Милонов. И давайте послушаем, что скажет Виталий. Во-первых, здравствуйте, Виталий.
Да, добрый вечер.
Вы с нами. Отлично. Да, скажите, пожалуйста, да. Наверное, вас тоже шокировала эта выходка, я бы сказала, этой выскочки, я бы сказала, по фамилии Шухов, я бы сказала, непонятно, кто это вообще такой.
Но он же правнук.
Да нет, не правнук он. Это я вам отдельно объясню. Да, Виталий.
Ну, знаете, в общем, честно говоря, у нас город демократический, поэтому у нас любой человек может нести любой, в общем,
Вы восхищаете нас. Вы восхищаете нас своим демократизмом. Продолжайте, пожалуйста.
Да, но, понимаете, говорить одно, делать другое. Понимаете, вот говорить можно сколько угодно, а строить стаканы на Владимирской площади нельзя. Здания ужасные, кошмарные. Но ведь проблема-то в том, что у нас в городе отсутствует сколь-либо четко понятный вообще план и стратегия развития города. К чему мы идем, в общем, какие наши задачи. Кто первый встал того и тапки, вот мне кажется, вот это именно задача. У кого больше связей, тот и строит на Петроградской стороне. Захотим, возьмем Face Map Table инвестора, провезем, только потому что он не свой, не близкий тебе. Хотим, так, зададим немеренные преференции на той же Петроградской стороне. Поэтому, собственно говоря, это неправильно, это нездоровое развитие. И отдельно, конечно, это претензия к тому архитектурному облику, который формируется в новом строительстве Петербурга. Я не знаю, откуда вообще берутся эти эксперты, которые согласовывают вот просто какой-то кошмар вместо домов. И я вот часто, почти там каждый день бываю в аэропорту Пулково, и вижу рекламу новых проектов там на новых территориях. И теперь, так сказать, Петербург будет встречать золотые теплицы вот какого-то безвкусного типа. Вот, реально. Понимаете, в чем дело? Они же вот со своей деревней в мозгах и деньгами приезжают сюда и считают, что...
Да,
вот
это вкус, А вы что думаете?
Это жлобство, понимаете? Они должны приезжать и тупо молчать. И тупо слушать, как нужно строить, понимаете, а не пытаться свои сараи...
Виталий, а кого слушать?
Кого слушать, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, что главный архитектор Санкт-Петербурга должен быть уроженцем Санкт-Петербурга. Это хоть какая-то защита.
Мы сейчас Григорьеву имеем в этом смысле какое-то отношение или что, или как?
Нет, он здесь родился, он местный.
Вот, Григорьев нормально? Подходит?
Это как минимум.
Из семьи, так, в общем, инженерной.
Я искренне считаю, что то, что они сейчас согласовывают, чуть-чуть лучше, чем было раньше, но все равно это кошмар. Это адище. Не всегда хотелка строителей, девелопера должна быть реализована. Все-таки мы же, ну, положение это хоть как-то обязывает, но не имеем мы права так строить, как строят у нас.
А когда мы вспомнили господина Литвинова и СКК, я же правильно называю фамилию,
да?
Вам как, вот вы думаете, откуда взялся этот молодой человек? И что вообще такое случилось с СКК? Почему так происходит? Почему мы все, что-то в ужасе, у нас у всех горит в одном месте, а в общем, а большинству наплевать. Что это такое?
Ну, это, собственно говоря, отражение той абсурдности ситуации, связанной с градостроительством в нашем городе, когда за 5 минут голосования могут 200 гектаров превратиться из поля в жилую застройку. Ведь, понимаете, так быть не должно.
Господин Милонов, мне ужасно жаль, мы сейчас должны с вами прерваться. Может быть, мы возобновим разговор телефонный с вами после рекламы, но, к сожалению, сейчас рекламная пауза. Спасибо вам.
Картина недели.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Картина недели.
И все равно 18:16 в Петербурге, я буду настаивать на этом. В студии радио «Комсомольская правда» мы продолжаем говорить об убийственной совершенно инициативе сносить, чертовой матери, дома старой застройки в центре Петербурга, потому что они, ну, слишком дорого их содержать. Это правнук Владимира Шухова, архитектора московского, такое сказал. У нас член градостроительного совета Сергей Орешкин и Мария Элькина, архитектурный критик. Мы обсуждаем эту ситуацию, и, в общем, на самом деле тут обсуждать-то по большому счету нечего. Нам вот это и инициатива, в общем-то, абсурдная и бредовая, дала повод поговорить о центре города вообще. Но я все-таки, извините, друзья мои, я буду, может быть, я сейчас шокирую вас обоих. И тем не менее, скажите мне, вот тот же самый Осман в Париже, ну, вы знали, что я наверняка знали, что я к нему обращусь.
Нет, мы так не думали.
Не думали вы так?
Вспоминать, там разных людей. Муссолини можно вспомнить.
Ну, хорошо, но подождите. Но ведь сейчас мы понимаем, что Париж стал лучше или нет?
Значит, у нас нет проблемы, которую решал Осман.
Так.
Вспомним. То есть не вспомним, а заметим, потому что
я просто, ну, мы должны сейчас сказать, что Осман снес большую часть Парижа и обернул Париж, ну, что называется, лицом к Сене. Он поменял лицо Парижа, скажем так.
Ну, да, на самом деле самое важное, что сделал Осман в 19 веке, он вообще сделал в Париже канализацию.
Ну, соглашусь, да.
Ну, смотрите, вот...
Значит, в Петербурге нет...
Хотел вклиниться.
В Петербурге сейчас нет той проблемы, которую решал Осман в Париже. Петербург не средневековый город, здесь мало этого нагромождения и мало грязи. Действительно, в советские времена, когда восстанавливали центр Петербурга, а его восстанавливали, это была такая систематическая работа, которую советские институты делали, никто об этом не помнит, и поэтому ее не делают, и центр Петербурга разрушается. Так вот, действительно, частично, пользуясь тем, что в Советском Союзе не было права собственности, дворовые флигели, например, сносили. Другие были случаи, когда разрушались, например, во время войны и блокады дома, их место не застраивали, а оставляли там скверы. Таким образом, городу добавлялось некое свободное пространство.
Но ведь то и другое... То, что называется сейчас зноб.
Я бы поспорил бы здесь.
Но то и другое...
И поспорил бы здесь сильно бы на самом деле. Но
то и поспорите.
То и другое не является тем, что предлагает нам господин Шухов. Да, действительно, центр Петербурга кое-где имеет смысл разрядить или хотя бы не уплотнять, как вот... предлагает, например, спикер нашего ЗАГСа Вячеслав Макаров. Он говорит, что хватит уплотнительной застройки на приморской стороне. Я согласна, хватит, нужно найти законодательный механизм, чтобы это прекратить.
Вот мне интересно, что будет, если господина Макарова вообще убрать с петроградской стороны? Что он будет делать, бедняжечка? Хорошо, господин Орешкин, поспорьте, пожалуйста, с Элькиной. Ну, что вам прежде всего не нравится? И ближе к микрофону,
да,
пожалуйста.
Вы вспомнили вот барона Османа, который там кардинально изменил центр Парижа. Но если все-таки сравнивать две ситуации, Петербург и Париж, у нас есть общее на самом деле. Первое. Осман уничтожил средневековый Париж. Да, он сделал канализацию.
Но...
Да, придумал лучевые системы этих всех улиц. Но это другой совершенно город. Они потеряли гигантский слой, тысячелетнего города потеряли. Хорошо ли это? Не знаю. Думаю, что нет. Я когда поезжал как-то, значит, в один из городов во Франции, который сохранился, это бывший центр такой финансовый, город Бурж, где осталась средневековая фахверковая застройка. Это совсем другая история. Гораздо интереснее барона Османа архитектурно. Значит, он решил техническую проблему. Значит, был совершенно больной город с болезнями, с всевозможными эпидемиями и так далее. Он проблему решил. Убил архитектуру. Такая же была история. Сегодня итальянские археологи говорят спасибо господину Муссолини, значит, который, прогнав свою эту ВИА, огромную дорогу, там снес быстро очень кучу памятников, и они все лежат под асфальтом, под дорогой. И они говорят, это прекрасная консервация элементов. Снимай эту дорогу сегодня и поднимай эти памятники.
Отличная
история,
консервация,
интересна.
Мне очень нравится.
Далее, у Петербурга есть проблема. Петербург задохнулся от транспорта. Если бы сегодня был барон Осман, и он поставил бы себе целью не канализацию сделать в Петербурге, а транспорт, он бы снес полцентра и сделал бы дороги, как сделал Муссолини.
Нет, слушайте, вот тут я не соглашусь. Значит, транспортная проблема в Петербурге принципиально довольно находится за пределами исторического центра. В историческом центре сейчас самом по себе на самом деле транспортной проблемы нет.
Если бы барон Осман был бы здесь, но, слава богу, его тут нет. Значит,
да,
поэтому бредни Шухова мы не слушаем.
Значит, что нет тут транспортной проблемы.
Нет,
у нас.
Нет, она есть,
она
но она за пределами центра находится. Значит, нам нужно решать транспортную проблему примерно, значит, за вот этим вот кругом, который там условно охватывает там, с одной стороны, Нарвскую, с другой стороны, площадь Мужества. Да, вот за этими точками начинается транспортная проблема. А нам там нужно метро, нам там нужно, скорее всего, наземное метро. Я не знаю, почему до сих пор строят...
Нет, Мария, это понятно. Там транспорт надо вообще убирать, это понятно. Там это другая история, это все понятно, да. Я просто еще раз говорю...
Это транспортная проблема,
я нужно решать на...
Подождите. Хорошо, давайте доводить ситуацию до абсурда. А что, если, например, нам к чертовой матери закрыть въезд центр вообще, ну, как это сделано во многих.
Нет, значит, закрыть въезд в центр города в нашей ситуации это абсолютное безумие, и вот почему. Значит, во-первых, центр города частично тоже разрушен и застроен небоскребами. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в Лондоне, в центре, из-за того, что Лондон финансовый центр, там очень дорогая недвижимость. А недвижимость в центре Петербурга сейчас, в том числе за счет активной застройки...
Только не говори, что она недорогая.
Она недорогая. Она в основном недорогая.
Да ладно!
Ну, в сравнении недорогая с Лондоном, недорогая. Но довольно-таки дорогая по российским меркам.
Ну, она дорогая, наверное, по российским меркам. Она не намного дороже, на самом деле, жилья в новостройках. То есть не настолько, насколько должна была бы быть, чтобы хорошо сохраняться. У нас в некоторых районах пустуют до трети квартир. У нас в Петербурге 400 расселенных домов. Если мы сейчас еще скажем людям, что в центр там нельзя приезжать на автомобиле и нельзя там еще жить с автомобилем, то мы получим еще некий отток денег из центра города. Нужно действовать разумно. Вот мы хотели ввести платную парковку. Это же прекрасная мера. Она до сих пор не реализована.
100%. Тут вот надо поддерживать.
Тут
однозначно.
Вы подписываетесь, да,
да,
господин Орешкин?
Ну, во-первых, это вещь известная, там, с которой мы начинали еще с господином Оганесяном это все обсуждать, бывшим вице-губернатором.
Понимаете, очень важно действовать постепенно. Вот мы введем платную парковку, и мы некую картину происходящего получим. А потом можно вводить еще ограничительные меры. Например, выделять больше полос под общественный транспорт. И вот если вдруг это все не сработает, тогда можно разговаривать про закрытие центра для автомобилей. Но я абсолютно уверена, что в Петербурге необходимости закрывать для автомобилей центр не возникнет.
Кстати, все перевариваю идею. Если бы барон Осман был бы здесь, И что бы он тут бы сделал в Петербурге бы сегодня? Я просто в ужас прихожу, на самом деле. Наверное, это вот то, что Шуха предлагает.
Барон Осман — человек 19 века. Его не могло быть не только в Петербурге, да, его не могло быть в 21 веке. То есть мы понимаем, что он мыслил определенными категориями, не такими, какими думаем мы.
Подождите, придет к нам господин Макаров, который достаточно легко распоряжается на петроградской стороне и...
Слушайте, но господин Макаров при всех, я не могу сказать, что я являюсь вообще сторонником какой-то из политических партий, представленных в нашем законодательном собрании.
Здесь не о партиях речь.
Значит, да, но вот чтобы меня не заподозрили, что я там за кого-то агитирую, например, нет, это не имеет отношения к политическим предпочтениям. Но я считаю, что то, что говорит господин Макаров про петроградскую сторону, верно, и петроградской стороне необходимо. Петроградскую сторону уплотняют, это усугубляет проблему парковок, усугубляет проблему транспорта, не дает возможности развивать общественные пространства. И, кроме того, вся эта стройка, она мешает, на самом деле, сохранению квартир в историческом центре. В Китае ограничили выдачу разрешений на новое строительство. В Китае нет частной собственности, мы это понимаем. И немедленно старые здания, промышленные здания, стали восстанавливаться.
Так.
Мы строим очень много. Пока мы не будем строить меньше, наш исторический центр вкладывать больше не будут.
Меня сейчас еще больше беспокоит то, что сказала Маша о том, что недвижимость в центре, например, Петербурга и Москвы, стоит недорого.
В Москве очень дорого. Москва — другой случай.
А ты прям считаешь, что в Петербурге она стоит значительно дешевле?
Да, в Петербурге недвижимость в центре стоит значительно дешевле, чем в Москве.
Друзья мои, я бы вот всерьез сейчас призадумалась.
В Москве цены...
На месте всех.
Значит, во-первых, в Москве гораздо дороже недвижимость в центре. А Москва — столица нашей Родины, туда сходятся все финансовые потоки, так экономика нашей Родины устроена. А в центре Петербурга не сходятся все финансовые потоки, хотя к нам переехали какие-то крупные компании. Центр Петербурга гораздо больше центра Москвы. Это самый большой в мире по территории, по площади памятник ЮНЕСКО, который почти весь застроен.
Это наша беда, потому что у нас слишком большой центр. Это действительно.
Да, понимаете, то есть дорогая недвижимость у нас может быть на мойке рядом с Эрмитажем. Но исторический центр — это не только на мойке рядом с Эрмитажем.
Это и Петроградка, и Васильевский остров, разумеется.
Васильевский остров, Лиговский проспект и так далее. Конечно, в некоторых из этих мест недвижимость почти уже не ликвидная.
Мария хорошую тему зацепила, на краем буквально одной фразы. Значит, мы в 90-е годы, в начале, у нас единственная работа была у архитекторов — реконструкция старого фонда. Бурно начали расселять дома. Я там не тоже участвовал. И бурно также это все сошло на нет. Если бы сейчас продолжать вашу мысль о запрете стройки в центральных районах, в том числе в районе Петроградском, надо развернуть народ тогда вот на реконструкцию старого фонда.
Конечно, да.
Значит, почему не делают, не понимаю. Потому что это огромный фронт, гигантский. Значит, это жилье могло быть совершенно другого качества. Гораздо лучшего, чем новостройки, которые сегодня делают. Мы же строим, в общем-то, особым способом. У нас там сплошная минвата.
Безусловно.
Значит, оно удивляет, конечно, вот этот продукт, который проживет там лет 30. Но здесь же каждый раз, когда сталкиваешься с старым фондом, метровые кирпичные стены, вечный продукт, вечный.
Послушайте, так дорого. Друзья мои, вот прямо сейчас я вынуждена паузу объявить. Да, и Мария Элькина, и Сергей Орешкин. Спасибо большое. Вы говорите очень интересные и очень важные для нас вещи. Но прямо сейчас к нам подошли вот эти вот опять 2 минуты рекламы. Черт бы их подрал, но я должна сказать, что мы говорим о странной мысли правнука архитектора Шухова снести к чертовой матери центр Петербурга.
Картина недели.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
Mm-hmm.
Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Картина недели.
В 18.33 в Петербурге. Мы продолжаем обсуждать, в общем-то, скандальную инициативу якобы внука архитектора Шухова по поводу сноса Петербурга. У нас тут в студии Сергей Орешкин, член градостроительного совета, и Мария Элькина, петербургский архитектурный критик. Но не только это является нашей темой. Я напомню, что у нас также ВКонтакте висит опрос. И этот опрос звучит так. Что делать с ветшающими зданиями в центре Петербурга? Не памятниками культуры. Вот что делать, на ваш взгляд? И варианты ответа на всякий случай. Ну, как вот вариант. Реставрировать за счет бюджета. И эта история лидирует у нас, потому что ну, почти 50% высказались за эту идею. Вторая версия – отдать инвесторам, пусть реставрируют за свой счет. Это вторая версия. Ну, дальше варианты – законсервировать и оставить потомкам, снести и построить что-то современное и полезное. Кстати, вот это вот важно, потому что это идея как раз Шухова. И 17% наших слушателей согласилось с этой идеей. Значит, друзья мои, внимательно. 17% – это много.
17% это естественное, нормальное количество людей, которые должны в любом городе думать так.
Было бы интересно посмотреть на состав социальный, что это за люди, интересно.
Это люди, которые думают о жизни очень просто. Им трудно справляться со сложностями, они не хотят думать стратегически, они думают, блин, давайте на развалину это снесем.
Я бы так не определил.
И позволим, мне кажется, прикольный торговый центр.
Слушайте, ну так или иначе, у меня к вам такой...
А может быть, они из Москвы, кстати.
Значит, друзья мои, я хочу предложить вам обсудить следующую тему. Мне ее предложил обсудить мой начальник непосредственно, ну, как ты называешься?
Генеральный директор.
Директор, да, главный редактор. Главный редактор предложил мне обсудить эту историю. Почему нельзя, действительно, если дом не памятник архитектуры, вынести из него всю внутренность, неинтересную, оставить внешние, ну, как это называется, внешние стены, и полностью отреставрировать это здание. Почему нельзя сделать так? Господин Орешкин, отвечайте.
Ну, я тоже не понимаю, потому что здесь, наверное, не хватает, может быть, какой-то воли. Единственная проблема, которая была, я знал много девелоперов, которые это пытались сделать. Всегда в каждом таком доме есть одна последняя квартира, которую не расселить. Какая-то упертая какая-нибудь бабушка или упертые какие-то грузинские переселенцы.
Только в этом дело?
Ну, то, что я видел, да, и когда люди хотели расселить большой дом. При этом я знаю людей, которые расселили целиком дома, полностью отремонтировали, но это были героические усилия, это десятилетия работы. Я думаю, что это должна быть какая-то программа другая. Вот из тех направлений, которые вы делали в опросе, должны быть все три, наверное, вот, которые вы спрашивали, и государство, да? И девелоперы, и так далее. Потому что, на самом деле, если бы вдруг, вот в теории, запретить вообще новострой в центре города, но объективно люди придут к реконструкции вот этих зданий, их можно очень красиво сделать, конечно. Я вот недавно вспоминал вам историю про Амстердам, где они вынуждены это делать, потому что просто дома падают, сгнили сваи, которые во время войны просто вот попали на воздух.
Ну, послушайте, это наше недалекое будущее, чтобы падали дома, по большому счету, если мы будем серьезно смотреть на ситуацию.
Права. Возражу. Да? Значит, эти дома еще лет 200-300 простоят.
Значит, у нас 400 расселенных домов в центре города. Все дома, которые расселенные.
Ну, это же мизер такой.
400 это уже процент. Это еще не 10%, но это уже достаточно.
Вне зависимости от того, какие проценты будут называть наши гости.
Это очень много.
Я бы напомнила про генеральный план. Да, и напомнила о том, что... Что он предполагает с точки зрения архитектурного развития нашего города? И далее, кто должен за это отвечать? Как он должен развиваться? Вот на твой взгляд, Маша.
Значит, наш генеральный план является устаревшим документом, который не справляется с регулированием застройки в ситуации 21 века. Да? Он у нас примерно с 30-х годов родом и так. Пользуется тем инструментарием.
Ну, примерно, начинается.
Угу. Да, значит, во всем мире используется... То есть во всем мире генеральный план, который есть у нас, является техническим документом, техническим, да, не смысловым, который обеспечивает стратегию города и мастер-план города. Так вот, в мастер-плане города написано, то есть написано и нарисовано, да, что мы, собственно, конкретно в этом городе и в каком месте хотим видеть, да, никакую зону, не зону СЖ, да, а вот здесь вот у нас, например, там многофункциональная там территория некоторая, а здесь вот у нас конкретно парк, да, не ЗНОП, не зеленое насаждение общего пользования, а парк. Это же разные, да, вещи. То есть они вроде одно и то же, да, а вроде немножко разные. А, то есть, конечно, нам нужно реформировать всю эту систему. Институт генплана не справляется. При этом генеральный план является прекрасным институтом.
Что же делать?
Все реформировать.
Так,
давайте но... я вклинюсь,
да.
может быть.
Или, да, или, да, 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 пусть да. господин Орешкин наверняка лучше понимает, как работает.
Не, значит, я там тоже. На самом деле дело закрытое. Генплан разрабатывается очень кулуарно. Да, у него видны эти корни там годов, наверное, может быть, даже не 30-х, а даже чуть раньше, когда начали делать. Дело в том, что попыток как-то проблему города решить по-разному было много. И послевоенные были попытки. Вы знаете, генплан 47-го года,
да.
который весь был посвящен транспорту, хордам, всевозможным, там, восточным, радиальным этим вещам. Вот, но мне кажется, сегодня одна из вот для меня проблем вот этого генплана сегодня там, и правил застройки, которые вытекают из него, это такой перечислительный порядок разрешенных функций в городе. То есть они пишут, что мы, наверное, думаем, что вот в этой территории можно делать вот это. Там, знаете, заводы, жилье, там, что-то еще. А в мировой практике делается не так. Делается мастер-план города, который делится на разные там зоны, подзоны, и только запрещается, что нельзя делать. Более того, отмечается то, что город бы хотел иметь. Следующий момент, который сегодня возникает, у нас интересный город-кодекс здесь, да, там написано, что каждая территория должна иметь проект планировки, но при этом не сказано, кто должен за это платить, и в итоге что получается, что сегодняшние инвесторы частные, они заказывают музыку, не город.
Хорошо, такое, да. А платить, наверное, мы не очень понимаем, кто должен за это, а кто должен это вообще все спланировать, проработать, придумать, решить.
Во всех городах есть гигантское бюро генерального плана.
Вот это Шанхай. Беглов должен сделать, скажите мне.
Значит, Беглов должен сначала, да, это должен сделать, да. конечно, Беглов. Никто больше этого не сделает.
Должен проявить первый шаг.
Тем более Беглов умеет лоббировать некоторые свои идеи, как мы видим, да. Мы рады тому, что он это умеет. Это хороший навык. И вот это тоже могу пролоббировать. Да, для начала собрать рабочую группу, да, которая бы расписала, какой механизм нужно создать. А потом создавать вот это бюро генерального плана, бюро городского развития.
Ну, сейчас схема другая. Сейчас, смотрите, вот на повестке дня новая редакция генерального плана. По-моему, в следующем году или в 21-м, я уж не помню. Сейчас собирают заявки всяких там разных девелоперов, там, инвесторов. Они просто пишут, мы хотим здесь иметь жилой дом. И туда, на комиссию как раз, которая, в принципе, контролирует Беглов, попадает этот список. И они сидят и говорят, мы это не хотим или хотим. Ручное управление этой ситуацией.
Нет, оно ручное, оно делается специалистами, которые не приспособлены к управлению городом.
Кто-то забыл заявку подать, кто-то подал неправильно, кто-то там что-то написал, потом передумал. Это
процедура тяжелая. Нам нужно собрать вообще другого качества уровня специалистов. Часть нужно собрать местных специалистов, и в каком-то количестве в городе есть. А часть нужно, несомненно, позвать иностранных, у которых есть...
Только присоединяясь тремя руками.
Может быть ли ощущение, что вообще Петербург, учитывая размер этого чудовищного центра, который, естественно, под защитой ЮНЕСКО, он очень большой, мы знаем, и Маша, ты об этом сказала, и мы все помним. И еще раз, такого нет нигде в мире. Подумайте об этом. Может быть, нам нужно какое-то специальное, отдельно взятое управление? Может быть, не такое, как существует сейчас?
Значит, нам нужно другое.
Ну, не другое точно, да,
точно не такое.
Да, да.
Точно нужна отдельная программа сохранения центра. Точно, мы, конечно, должны подчинять свою градостроительную политику идее сохранения центра, потому что это огромное достоинство наше, но и огромное обременение. И мы должны всегда это понимать и все время на это оглядываться. И плюс, конечно, нам нужна независимость от федерального законодательства. Вот это абсолютное безумие. Центр Петербурга подчиняется тем же законам, что и вся большая Россия. Понимаете, у нас, что там для какого-нибудь деревни Гадюкина, прекрасной, которой я вообще люблю, деревня Гадюкина, что Санкт-Петербург живет под этим законом.
Ваше пренебрежение к деревне Гадюкина, Мария, не делает вам чести.
А существует ли деревня Гадюкина?
Ну, вот вопрос. Еще одна из тем, одна еще, которая тоже вот в воздухе витает, это тема того, что отдельно центром занимался ГИОП, охрана памятников, отдельно занимался ИГА. Они буквально как-то немного синхронизировали свои документы вот года 2-3 назад. Значит, потому что все время была разная история, что в одном документе у нас требуется одно, а в другом документе третье. Значит, и вы все время в этом как-то плавали как-то очень так неправильно. Ну вот если бы был бы какой-то орган, например, какая-то, не знаю, группа рабочая для начала, да. но совместная, там, ВАПИК, ГИОП, КГА, кто-то еще, там, не знаю, там, жители города, какие-то активисты, там, депутаты. Но разные слои должны быть. И эта группа бы организовала бы какую-то новую структуру генерального плана.
Вот друзья мои, теперь меня интересует, хорошо, я понимаю, что было бы неплохо новую группу, отлично. Из ныне существующих вы назвали очень много, и КГА, и ВАПИК, и, ну...
Ну, я называл и то, иностранных... что я вспомнил на первый
целый,
взгляд. Да.
Целый ряд.
И иностранных специалистов, которые имеют опыт подобного управления.
Вот, согласен, Мария, согласен. Я к этому хотела подвести, собственно говоря, ты вырвала у меня изо рта вопрос. То есть смысл-то в чем? Существуют сейчас вот эти организульки, организации, которые могли бы отвечать в полном смысле
слушайте,
слова.
Слушайте, были огромные институты. Был Ленин-ИИ градостроительство, который умирает. Был ГИПРОГОР, был Ленин-ИИ проект. Ну, это все другое.
Это можно сделать на базе некой существующей умирающей институции. Конечно, то есть не нужно ничего...
Ленин-ИИ градостроительство отвечал раньше вот за эти генеральные разные...
Есть Ленин-ИИ градостроительство, есть вот этот Лабград, по-моему, лаборатория, и вот что-то вокруг нее было, я забываю, к сожалению, слова. В общем, у нас есть некоторое количество умирающих, спящих...
Все маленькое.
Ну, маленькое, ну, неважно. У нас есть некие спящие институции, которые можно разбудить.
Есть
и
специалисты, которые, да, много
жизнь.
Знают.
Послушайте, друзья мои, я вынуждена, к сожалению, вас прервать. Мы ровно с этого момента, вот с этих спящих, может быть, маленьких организаций, но вернемся.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
И мы снова в эфире. И это здорово. Нет, на самом деле действительно здорово, потому что у нас в эфире Мария Элькина, это архитектурный критик, и Сергей Орешкин, член городостроительного совета. И мы обсуждаем сегодня центр города, и не только, по большому счету. Вот в процессе рекламной паузы к нам заходил продюсер и чего-то начал шуметь про Чайна-тауны.
Чайна-тауны?
Да.
Малоизвестное.
А вот нет, совершенно не малоизвестное. Я вам объясню, и вы сразу вспомните, о чем говорит наш продюсер. Речь идет о том, что Васильевский остров, например, абсолютно заселен китайцами. И боюсь, что вы это знаете не хуже, чем я.
Слушай, первый раз слышу, потому что я так вижу иногда, так в автобусах, проезжающих по центру города.
Но я то, живу на Васильевском. Это абсолютно китаизированный район, но я не против совершенно
китайцев.
Очень
трудно отличить китайца, который живет, а китайцы гуляют. Там,
нет,
туристы.
Национальная диаспора в городе — это прекрасно, пока там никого не режут.
Ага, хорошо.
И пока они забор не построили вокруг Чайна-тауна.
Да, пока там нет забора.
И когда они язык начинают хоть немножко изучать местный.
И тем не менее, у нас есть проблема, о которой мы все знаем, по поводу того, что люди приезжают сюда работать таким образом, что они не приносят нашему городу ничего, в смысле никаких налогов, никаких денег. То есть просто они здесь...
Но с нелегальщиной нужно бороться, но это не вопрос к архитектурным критикам. То есть позовите кого-нибудь из МВД, они вам расскажут.
Все, до свидания. До свидания. Все, не будем обсуждать Чайна-таун. Продюсер, до свидания. Не будем обсуждать ваш вопрос. Да. Знаете, что еще хотелось обсудить? Если говорить о строительстве, если говорить о центре Петербурга, когда-то, я помню, лет... Боюсь, что 20 назад, господи, страшно подумать. Шемякин говорил о том, что вообще, как во Флоренции, например, нужно устроить к чертовой матери мораторий на любую застройку в центре Петербурга.
Ну, вот это мне мораторий частично сейчас и действует.
Не уверена.
Ну, у нас по закону внутри охранной зоны, в которую не входит петроградская сторона, можно застраивать, строить только там социально важные объекты. То есть кое-что мы спасли в центре города, пытаются что-то протолкнуть под видом реконструкции, обычно не получается. Другое дело, что очевидно сейчас, что эту зону следовало бы расширить. например, и до петроградской стороны тоже.
Было бы неплохо. Хорошо, это единственное.
Нет, слушайте, претензий много. Просто мне не хватит программы, если я буду рассказывать про все претензии. Еще ужасно осваиваются.
Я прям сейчас испугалась, у меня хвостик поджался.
Ну, потому что.
Вы начали как раз с Венеции, с Шемякина. Значит, ну, на самом деле моратория такового нет. Значит, в Венеции можно использовать дворцы и палаццо всевозможные, но с дикими сложностями. Там нельзя ничего касаться. Я много работал с итальянскими архитекторами, и я знаю, насколько это все происходит. Да, можно сделать, но она так сложно. Вот этот регламент должен быть. Ты, да, ты можешь памятник реконструировать, да, но отступи от всех стенок, там, восстанови все, что только можно. И так используй под новую функцию, чтобы ты отдал следующим поколениям в том же самом виде, которым ты получил, ну, скажем, отреставрированном.
Это мы сейчас о Венеции говорим, верно?
Нет, я говорю о Венеции, но в преломлении
к Санкт-Петербургу. В Петербурге, понимаете, есть колоссальная, на самом деле, проблема, и у нас это очень нерационально устроено, у нас и не Венеция, да, и инвесторы работать нормально не могут. У нас, на самом деле, очень много очень сложных и часто бессмысленных ограничений, вот восстановления всех этих там памятников и непамятников тоже. Нужно, конечно, этот процесс не просто разрешить в каких-то зданиях менять начинку, да, когда это резонно, а кроме того, нужно очень эти правила упростить до инструкции вообще. Понимаете, сейчас человек даже разобраться в охранном законодательстве сам без пяти специалистов не может.
Да в любом трудно разбираться на самом деле. Кстати говоря, одна из проблем сегодня по восстановлению
памятников,
инвестор, да, то есть это должны быть, понимаете, вот это должны быть формата guidelines, когда есть некая книга, инструкция, да,
да, да,
в которой тебе разъяснено со схемами, да,
и что в которой можно, не будет охраняться главный фасад лицевой и главная лестница, а будет сохраняться комплекс сооружений. А сейчас только у нас, ну, то, что ценным выявил ГИОП сегодня, попало в охранный лист, mm-hmm. вот это охраняется. И дальше начинаются дебаты. Вот нет этой, скажем, ну, методики, правила.
Ну да, да. С одной стороны, очень сложно, да, с другой стороны, при том, что очень сложно, вроде охраняем и не все, да, а с третьей стороны, просто сама процедура согласования этого проекта, она очень долгая и дорогостоящая.
Ну это же правильно, понимаете, чтобы сохранить город, надо медленно все делать.
Нет, слушайте, вот нужно сделать это, эту работу один раз. Вот,
друзья мои,
для, слушайте, я бы очень индивидуально каждому
говорил. Я должна быть инструкциями.
Прошу прощения, мне страшно неловко. Вообще, я пригласила вас по чудовищной теме, по большому счету, да, потому что обсуждать тот идиотизм, который я пригласила вас обсуждать, ну, по большому счету, неприлично. Мы понимаем, что человек, назвавший себя внуком Шухова, еще и предложивший сносить центр Петербурга, ну, это еще какой-то абсурд. Чудовищный.
Ну, себя можно называть кем угодно. Там. У нас есть компания «Витрувные сыновья».
Абсолютная ерунда. Но помимо всего прочего, вы знаете, я подумала, что уж если идти вот по пути, ну, этого такого несколько панковского подхода, да, то я бы предложила еще более чудовищную песню про Петербург. Вы позволите закончить?
Конечно.
Да?
Конечно, конечно.
Да? Вот просто идиотская песня. Я помню, что эту песню пили все, когда она была написана лет, опять же, 15 назад Сергеем Олегом Хвашой. «Петербург. Гордая белая птица». Давайте вот мы, мне кажется, достойное абсолютно завершение эфира про этот адский вариант существования города. Спасибо.
Город проснулся с утра, полупрозрачный, светлый. Тысячи просек Петра вымыты ливнем и ветром, встали на место мосты, вспыхнули острые шпили и закружили город Петровской мечты. Санкт-Петербург, гордая белая птица. Санкт-Петербург, царь и царица. Санкт-Петербург, славы российской столица. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. Между людей и машин, меж островов и каналов, мы все куда-то спешим. Между великим и малым, любим мы здесь и грешим, верим и рвемся к спасению от поколения к поколению в городе нашей души. Санкт-Петербург, гордая белая птица. Санкт-Петербург. сердца. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург.
Картина недели.